Маханасе Айом. Ират Марим. Мне нужно два добровольца. Хаелит ве Хаелда. Ты хочешь? А, только у этих добровольцев должен быть карман. Есть? А, без кармана. Ну, хорошо, ладно. Ну, хорошо. И еще теперь мальчик. А, кто первый поднял руку, я не видел. Маленький. Яир? Пожалуйста. У тебя карман есть? Все, даже два. Хорошо. Значит, у меня... вот так. Значит, я взял в умелых руках. Вот вы не видите, конечно, издалека. Букашка, можно сказать, божья коровка. И одну такую божью коровку, видишь, да? Положи, пожалуйста, себе в карман. А это Яир, вот тоже такая божья коровка. У тебя же есть карман, правильно? Положи тоже в карман. Все. Пожалуйста, садитесь на ваши места. Давайте мы прочтем текст. Книга Иисуса Навина, 2 стиха, 3 глава, 5 стих. «И сказал Иисус народу, «Освятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». И 2 стих, 5 глава, 9 стих. 5:9, книга Иисуса Навина. «И сказал Господь Иисусу, «Ныне я снял с вас посрамление египетское». Почему и называется то место Галгал даже до сего дня. Освятитесь, и вы увидите чудеса. Друзья, братья и сестры, дети, подростки, молодежь, в этом стихе показан очень важный принцип. Освятитесь и увидите. Без освящения – чудес не бывает. То есть, их просто не встретишь, не увидишь. Они не придут в твою жизнь. Там, где нет внутренней, духовной, сердечной чистоты, там Господь не проявляется чудесным образом. Мы сегодня говорим, уверен, об этом говорили уже во время уроков, Иерихон. Что там произошло? Там произошло великое чудо. Без единого выстрела в сторону городских стен они пали по семидневном обхождении народом израильским этих самых стен. Но перед этим Господь сказал, как только они прошли, перешли Иордан, Он сказал, «Обрежь мне всего Израиля, совершите Пасху». И как только обрезали весь мужской пол, по заповеди, потому что Господь однажды установил. Господь говорит, я вот с вас снял теперь посрамление египетское. Другими словами, в течение 40 лет вы несли на себе посрамление, буша. Вы несли на себе то, что отвращало мой светлый взор от вас. Но израильтяне могли бы, конечно, сказать, а как же насчет манны, которую мы получали? Да, получали. А как насчет воды в обильной мере? Получали? Получали. А как насчет столба огненного и облачного, который вел Израиль? И это было. А как насчет мяса перепелов там? Вот они тоже просили и получили. А как насчет побед над врагами? Ведь они тоже одерживали, оттесняли их. Помните? Взять хотя бы победу над Амаликом, когда Моисей стоял на горе, и руки его поддерживали. И как только он поднимал руки, побеждал Израиль. Ведь все это было. И вместе с тем Господь говорит, вы скверну на себе несли. Вы посрамление несли. Вы несли то, что мне не угодно. И вот теперь мы делаем такой вывод. Когда мы делаем что-то неугодное Господу, это не означает, что Он прекращает о нас заботиться. Он по-прежнему о нас заботится, но Его забота не означает согласия с нашими делами. Это не означает, что теперь Он одабривает наши поступки. Он заботится о нас. Это говорит лишь о Его милосердном божественном сердце. Но скверна всегда остается скверной, годами не уничтожается временем. Скверна исключительно уходит из жизни верующего человека через покаяние и веру в живого Бога и Его Слово. Вот таким образом уничтожается. Так написано, что в Ветхом Завете покрывались грехи посредством жертвы, которые приносились, а в Новом написано, что Иисус Христос явился к концу веков для уничтожения греха. Не уничтоженный, но покрытый грех Ветхого Завета и уничтоженный грех в Новом Завете через личность нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Скверна уничтожается исключительно через пролитую кровь нашего Господа Иисуса Христа. Вот почему грешник, приходя к Богу, говорит: «Господи, я столько на себе несу этого посрамления, столько этой скверны. Я прошу Тебя, Ты прости меня, омой пречистой кровью Агнца». И Господь это совершает. Вот таким образом скверна уходит. О чем это еще говорит, друзья? Ходить по пустыне со скверною они еще могли, а вот жить в земле обетованной нет. По земле мы как-то перемещаемся, будучи верующими людьми, допускаем скверну в нашу жизнь, но в небо, написано, не войдет ничто нечистое, преданное мерзости и лжи. Не войдет. Необходимо, чтобы Господь снял с нас посрамление, снял вот тот стыд, снял этот позор, снял грех, который нам, возможно, мешает, неисповеданный грех, если мы как-то с ним живем. Разрушенные стены Иерихона говорят о сильном Боге, в которого мы с вами, друзья, верим. У Бога много путей, как нам помочь. Израильтяне обходили 6 дней, один раз в день, стены Иерихонские. В 7-й день они 7 раз обходили. И таким образом там порядок был, что нужно было воскликнуть, да? Там нужно было вначале хранить молчание, вот определенный порядок. И в итоге разрушенные стены укрепленного города. Господь также избавлял свой народ через шум в ушах врагов. Когда осажденный Иерусалим полчищами вражескими, вдруг эти враги услышали какой-то шум, им показалось, что теперь нападают на них, и они в панике бросают все, оставляют шатры, наполненные богатством, и бегут. Выходят израильтяне, разграбили стан врагов. Господь употреблял факелы и кувшины Гедеона. И что это было? Какое средство? Для Господа ничего не стоило употребить что угодно для совершения своего дела или своего мщения. Но вот важно отметить, друзья, что у Господа методы избавления или воздействия всегда различны. А вы знаете почему? Чтобы привычка к определенным методам Господним не вытесняла Его живое водительство. Сотрудничество Бога с народом. Бог разрушил стены города, можно сказать, в сотрудничестве со своим народом. Ведь мог Он просто дуновение, легкое дуновение Божие, и от Иерихона ничего не останется. Но Господь говорит: а я хочу с вами это делать. Мне нужны верующие и верные, послушные дети, которые будут выполнять то, что я говорю. Вот обходите город. А как это? А что там, может быть, со стены будут смотреть? А как это покажется со стороны? А не является ли это чем-то неразумным ходить вокруг города? Это что, такое нападение? Ну, так не нападают. Для войны, однажды сказал один из врагов Израиля, нужны совет и сила. Силы нет. Просто ходят вокруг, да тем более один раз. И что же это? Что это означает? Друзья, а вот у Господа, Он говорит, я хочу с вами это делать. Я хочу, чтобы вы выполняли то, что я вам предписываю. Кстати, запертый Иерихон представляет собой образ грешника, который закрылся для Бога и говорит, не войдешь. Нету места в моей жизни для тебя. Все на засовах, на замках. И вот, друзья, хотелось бы так рассмотреть три уровня, на которых Господь сотрудничает с нами, вообще с людьми. Первый уровень – это участие грешника в покаянии, в его собственном покаянии. Вот Бог требует, чтобы люди покаялись. Он просит через своих рабов. Мы от имени Христова, и как бы сам Бог через нас просим, примиритесь с Богом. Бог обеспечил и оплатил право на вечную жизнь через жертву Иисуса Христа. Он сделал все, чтобы грешник был спасен. Что же еще нужно? Почему все эти шесть, или точнее больше миллиардов, не спасены? А потому что Господь хочет вместе делать с тобой и со мной участие грешника в его собственном обращении к Богу. То есть грешнику нужно сказать Богу «да». Грешнику нужно дать право Богу на свою жизнь. Грешнику нужно сказать «прости». Второй уровень сотрудничества – это участие верующего человека в освящении самого себя. В послании к Римлянам в 6 главе говорится о том, что мы, как ожившие из мертвых, должны представить самих себя Богу. Представь самого себя Богу, и Он тебя наполнит. Представь себя Богу, и Он совершит свое действие в твоей жизни. Но если ты не представляешь себя Богу, Он этого не делает. И, наконец, третий уровень, друзья, это участие Дитя Божие в служении Богу. Послание к Колоссянам в 4 главе 17 стих говорится: «Смотри, чтобы тебе исполнить то служение, которое ты принял в Господе». Так обращено слово было к Архипу. «Смотри, чтобы тебе исполнить то служение, которое ты принял в Господе». Служение принято в Господе, а совершить его нужно тебе. Бог снова работает с человеком. Он хочет вместе делать с нами, совершать его же служение. Апостол Павел говорит, что он трудился, совершал свое служение силою Духа Святого. Силою знамений и чудес. Он силою Духа Святого. Но ходил-то он. Ходил апостол Павел. Он говорит, вот определяет эти границы, откуда и докуда он совершал это служение. И он совершал его, хотя это было силою Духа Святого. Как прекрасно на горах ноги благовествующего написано. А в другом тексте, как слышать без благовествующего? Благовествующий несет Слово Божие, но несет его Он, благовествующий. Бог хочет сотрудничать с нами. И это очень ярко показано на примере павших стен Иерихонских. Друзья, и, наконец, хотелось отметить послушание Богу, как мы привычно говорим, в мелочах. Семидневный обход города, трубы, возглас – определенный порядок. Вот так сделайте. Господь, когда определял, как нужно построить ковчег, Он говорил, вот этот человек должен быть, в нем Дух Божий, вот он должен это определять. А как нужно? Сколько локтей? А вот столько локтей в длину, столько в ширину. Вот так нужно. А еще что? Вот так обложить нужно. О чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что для Бога или у Бога мелочей нет. Ну вот давайте вспомним. Друзья Иова, которые пришли однажды к этому праведнику, который так сильно страдал и нуждался, конечно, в утешении. Они пришли к нему, молчали 7 дней, а потом заговорили. И вот то, что они говорили, вызывало внутреннюю реакцию многострадального Иова. Ну, он им говорит, что если бы молчали, вот вы потому что было бы больше пользы, прочее, прочее. Вот такой у них идет диалог. Тягостный, все это сопряжено с болью Иова и, кажется, с каким-то состраданием его друзей. Но вот заканчивается этот диалог тем, что говорит молодой друг, а затем Господь обращает свое слово, голос из бури: «Иов, послушай меня, отвечай! Ты знаешь, вот как это, как вот что происходило в мире, был ли ты при сотворении?» И все заканчивается тем, что Бог говорит: «Гнев мой горит на трех друзей твоих». Вы помните, за что? Они говорили, пожалуйста, они говорили о мне не так верно. Друзья, вас не удивляет это? Но они ведь о тебе говорили, Господь. Ну, не так верно, ну, все же о тебе, ну, пусть как-то приблизительно, ничего подобного. У Господа нет мелочей, у Него нет чего-то маловажного, все важно у Господа. Написано, что Он, у Него в этом мире ничто не выбывает. Он всех их называет по имени и так дальше. Нет малого, незначительного у Бога. Не так верно, говорит, гнев горит. Господь не сказал, что я их меньше одабриваю, чем тебя. Он сказал, гнев мой горит. Они не так верно обо мне говорили. В книге Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Кто помнит этот стих наизусть? «Да не отходит сия книга», давайте вместе, «закона от уст твоих, поучайся в ней день и ночь, в точности исполнить все, что в ней написано». Достаточно. Я хотел бы остановиться на последней фразе. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить, что в ней написано». Богу нужна точность. У Бога нет мелочей. Точность. Все, что Он сказал, Он ожидает, чтобы мы это исполняли. И для того, чтобы нам быть точными в нашем уповании, нам нужно читать Слово Божие и много читать его. И я смотрю, вот, друзья, во время БИИПа, когда мы с вами работаем над Словом Господним, и вот работают. Кстати, у нас будут сегодня небольшие изменения в этом плане. Мы хотим больше подключить детей, я потом позже скажу об этом, что это такое. Но вот работают над Словом. И я понимаю, что к Слову Божию не обращаются один раз в месяц, или один раз в полгода, или тут нету такого, чтобы игнорировали Слово Божие. Потому что если работают, если отвечают на вопросы, значит, Слово Божие не отходит от уст. Значит, открываем страницы Святой Библии. Это очень правильно. Но для того это все нужно, чтобы в точности исполнять, что в ней написано. В Новом Завете мы находим такое повествование. Акила и Прискила, супруги, которых изгнали вот из одного города, они перешли в другой, и там они услышали проповедь проповедника Аполлоса, который знал только Иоанново крещение и говорил и учил о Господе верно, но был ограничен в своем учении учением Иоанна. И вот, когда они послушали проповедь этого брата, то пригласили его к себе, и написано, точнее объяснили ему путь Господень. Для чего это нужно? Может быть, вы его огорчите вашим объяснением? Нет, нет, дело или речь идет о служении Богу, а это очень важно. Поэтому, пренебрегая какими-то личными пристрастиями, там, знаете, они точнее объясняют путь Господень. Почему? Потому что путь Господень должен проповедоваться точно. «Будь верен в малом», Писание говорит, «над многим тебя поставлю». Если, дорогие друзья, мы не верны в малом, значит, мы не верны ни в чем, поскольку большое состоит из малого. И неверность в малом приводит, таким образом, к неверности в большом. А я хотел бы у тебя спросить. Вот ты живешь, как-то общаешься с друзьями, в школу ходишь. Ну, верен ты Господу или нет? Верен ты в большом или в малом? Ну, в большом не делаешь грубых грехов, а в малом. Господь призывает, будь верен в малом, потому что из этого малого состоит большое. А вот теперь я хотел бы на минутку остановиться и напомнить, что у Алисы в кармане находится маленькая Божья коровка. Если Иаир еще сидит здесь, у него в кармане тоже находится маленькая Божья коровка. Я предполагаю, что за эти полчаса нашего размышления и Алиса, и Аир забыли об этих Божьих коровках. Помнишь? Возможно, кто-то из присутствующих уже забыл о том, что эти Божьи коровки оказались в кармане Алисы. Все напряжение. Вы знаете, друзья, та скверна, то посрамление египетское, которое легло этой мрачной печатью на израильский народ, оно как-то не мешало им жить. Оно их не волновало. Они жили с этим посрамлением, не задумываясь об этом, возможно, просто забыв. Как эта маленькая Божья коровка, которая не мешает, лежит себе в кармане. Точно так же посрамление, срам, буша, они несутся на наших плечах, в нашем сердце. Мы не обращаем на него внимания, но это видит и знает Бог. И в определенный момент он говорит: «Я 40 лет терплю посрамление египетское на вас. Я хочу его снять. Оно омрачает и огорчает меня. Я хочу, чтобы вы жили в земле обетованной без этого посрамления египетского, на которое вы перестали обращать внимание». И если в случае с мальчиком и девочкой, они могут, если не сейчас, в течение лагеря, даже по возвращению, забыть об этих Божьих коровках, лежащих в кармане, и только, пожалуй, мама, когда будет стирать одежду, скажет: «А что у тебя в кармане?» «Ах, это Божья коровка». Но мама не будет стирать с этой Божьей коровкой. Она достанет ее оттуда. Так и Господь. Он нас готовит к вечности, и Он спрашивает: «А что у тебя в сердце? А что ты несешь? О, Господи, я совсем забыл». Рассказывают, как двое служителей пришли к одному человеку, который был одержим бесом. И вот один пресвитер и второй пресвитер. И вот стали они, обращаются к этому человеку, затем обращаются напрямую к демону, которым одержим этот человек. Демон отвечает: «Ага, у тебя там есть что-то. Я вот притрусил, и ты об этом даже не помнишь. 20 лет тому назад было что-то такое, о чем этот брат забыл за давностью времени». Но это остается, скверна не уходит. Она должна быть омыта пречистой кровью Иисуса. И все грехи неисповеданные однажды должны быть исповеданы. Оно должно быть убрано. Наступит тот момент, когда на этот неисповеданный грех, на эту скверну укажет перст Божий. Он скажет: «У тебя неисповеданный грех, я тебя не могу грязного взять в святые небеса, поскольку там все чисто, там все омыты пречистой кровью Агнца. Я не могу этого сделать, потому что ты просто забыл. Ты притрусил временем свои неисповеданные грехи, но они остались передо мною, как посрамление египетское в течение 40 лет было пред очами Божьими». Мы сейчас будем молиться, и как хотелось бы, чтобы каждый мог сказать: «Господи, между мною и Тобою нет ничего неисповеданного. Я не несу посрамление египетское. Я не несу того, что Тебе противно. Я падаю». Написано: «Праведник 7 раз упадет, но встанет». «Я к Тебе спешу, к подножию креста, для того, чтобы вновь и вновь омыться. Омытому только ноги нужно омыть. Я спешу омыть их, Господи. Я хочу быть чистым пред Тобою. Я хочу, Господь, чтобы Ты радовался, смотря на меня. Я хочу быть готовым к переселению, Маавар. Я хочу быть готовым к переселению в небо». Если же ты так не можешь сказать, что между тобой и Богом не стоит ничего неисповеданного, никакой грех, то я предлагаю тебе сегодня помолиться молитвой покаяния, помолиться молитвой исповедания, обновления. Попроси у Бога прощения. Принеси Ему все скверны, чтобы Он снял это. Это скверна, душа. Пусть оно уйдет. Пусть оно не затрудняет твою жизнь, потому что нам всем предстоит переселение, и мы не знаем, когда это произойдет. Пусть Господь поможет нам. Мы сейчас склонимся и будем молиться. Аминь.